Последняя из невыученных нами бесед из 22-го тома Ликутей Сихис «Бехар Бехукейсей». Надеюсь, что прошло не так много времени с того момента, когда изучались эти недельные главы, и мы легко вспомним их содержание, коли то потребуется. Ну а вопросы, которые обсуждаются в беседах Ребе, они актуальны непрерывно, постоянно, вне зависимости от того, в какой момент года мы их изучаем, хотя, безусловно, есть отдельный смысл учить беседу именно на недельную главу. Ну, дай бог, успеем и то, и другое. Итак, 22-й том Ликутей Сихейс, страница 159, беседа на Бехар Бехукейсей, Алеф. Мирочин фил Могерет, многократно уже говорилось, веген седресам и хуборейс, относительно соединенных глав, объединенных между собой глав. Аз фундем возмейзе михабер, что из того, что их объединяют, и на нейфина мазей верн эйн седра, таким образом, что они представляют собой одну главу, сейчас скобочку пропустим, через абзац, продолжаем после скобки, чтобы не потерять мысль. Из дерфун муках, из этого понятно, аз бейда седра из мгобнен зих, что обе главы содержат никуда мишутефес бисейханон, имеют какую-то идею, какой-то акцент, который их объединяет между собой. Воз дельфар кен зейнис хабр верн, по причине чего они, собственно, и способны объединиться. Ну, действительно, эта идея обсуждалась очень многократно. Ребе постоянно поднимает этот вопрос. Наверное, при обсуждении любых объединенных между собой недельных глав и вообще, и даже вне такого случая, как мне кажется. Ну, первая сторона техническая, на всякий случай, недельные главы, на то и недельные главы, чтобы читаться в некоторую отдельную неделю года. То есть, мудрецы поделили Тору на главы для изучения таким образом, чтобы за год, главы делятся, в свою очередь, на 7 дней каждая, и за год таким образом человек проучивает все недельные, все пятикнижие целиком. Ежегодно. Таков обычай. Деление на недельные главы не условно, это многократно подчеркивает Ребе, а точно и абсолютно выверено и обусловлено содержанием Торы, ее божественностью в частности. Да? Даже нельзя, наверное, сказать «в частности». Как и любые другие детали Торы, несмотря на то, что формально, технически это деление произведено было мудрецами. Недельные главы читаются и изучаются в свою неделю, за исключением тех случаев, когда приходится суббота, в которую, собственно, и совершается публичное чтение Торы, на праздник. Тогда в синагоге читается особый раздел Торы, который посвящен данному празднику, а недельная глава изучается еще неделю, и публично читается там в следующую субботу, скажем. Помимо этого, помимо дробления на недельные главы и такого вот порядка чтения недельных глав в определенные субботы, есть еще порядок, который позволяет мудрецам прососедствовать определенные недельные главы каким-то датам года. Мудрецы установили... Вот мы недавно обсуждали тему чтения недельной главы Бамидбар в обязательном порядке перед праздником Швуис. А почему, и это, кстати, непосредственно относится к нашей недельной главе Бехар Бехукейсей, Двар Малхус у нас Бехар Бехукейсей, там мы это обсуждали. Поскольку мудрецы установили чтение главы Бехукейсей перед праздником Швуис, а для того, чтобы проклятие, которое содержится в изобилии, в главе Бехукейсей не соседствовали с праздником Швуис непосредственно, установили читать главу Бехукейсей, значит, вот за две недели, да, за неделю, до Швуис. Таким образом получается, что перед Швуис всегда читается в субботу. Перед Швуис читается недельная глава Бамидбар. Так вот, чтобы прососедствовать недельные главы тем сроком года, которым необходимо, для этого... Мудрецы установили несколько парных недельных глав. То есть, для того, чтобы укладывались недельные главы вот в этот порядок годового чтения нужным образом, для этого некоторые главы, они объединяются между собой. Скажем, «Бегар Дехукейсей» – одна из двойных глав. Иногда «Бегар» читается отдельно в свою субботу, «Дехукейсей» – в свою субботу. Иногда они совмещаются воедино. Читаются вместе. И дробление есть у каждой недельной главы отдельное, то есть деление на 7 отрывков есть у каждой главы свое. И также есть общее дробление, которое подразумевает выход к Торе 7 человек в субботу, в случае, если Бегар Бехукейсей или любая другая двойная глава читается единовременно. Несмотря на то, что внешне может показаться стороннему наблюдателю, что вот такое деление на главы само по себе, а уж тем более, ну вот такая вот деталь, вроде бы чисто техническая, объединение глав с целью подогнать нужные главы к нужным срокам года, является просто, ну вот действительно технической деталью, каким-то техсредством, техническим регламентом, чистой формальностью. Вот Ребе решительно отвергает такой подход и исходит из того, что точно так же, как деление на недельные главы абсолютно свято и является также частью Торы, как и любая другая ее часть. Что на основе дробления на недельные главы, деления на недельные главы, на основе того, как недельные главы называются, скажем, можно совершать определенные выводы, исследовать это и приводить к выводам, которые будут являться частью Торы. Подобно этому, объединение недельных глав – это тоже совершенно не случайная вещь, и она обусловлена содержательной стороной. Она обусловлена тем, вот мысль, которую сейчас мы высказали, наконец мы до нее добрались, что-то вступление получилось слишком масштабным, они объединены между собой в обязательном порядке, как какой-то содержательной деталью, что и позволяет им объединиться воедино. То есть, с одной стороны, вся Тора совершенно едина и исходит от единого Бога, несет в себе абсолютное единство, вспоминаем самых вов, только что законченный маймер. Но при этом она так или иначе делится на слова, предложения, буквы, в конце концов, состоит из определенного числа букв. Точно так же она состоит из определенного числа сюжетов, разделов так называемых. В Торе есть конкретное число паршиот. То есть, вот, ну, не абзацев, скорее, ну, вот разделов, которые, собственно, традицией, кстати говоря, вот не устные, а Алоха Лемойше Мисинай. То есть, традицией более чем непосредственно исходящей с самого верха, с Синая. Тора делится на определенные подразделения такого сюжетного толка, разделы. Не недельные, а разделы, вот то, что называется парша. Парша Стума, парша Псуха. Давайте, по крайней мере, по этому поводу не будем сейчас проезжаться. Помимо этого, есть деление на недельные главы, которые, как мы уже сказали выше, были установлены мудрецами на определенном этапе. Но это деление, это дробление, так как мы полагаем, что оно тоже безусловно, подразумевает, что каждая недельная глава обладает собственным существом, собственной внутренней цельностью, и на этом уровне дробления, следовательно, вроде как не может объединяться с другой. То есть, у этой главы свой характер, у этой главы свой характер. Как они могут срастаться друг с другом, если их деление безусловно? Так вот, Ребе поясняет, что объединение недельных глав друг с другом обусловлено не тем, что, скажем, технически, если мы хотим подогнать главу Бехукейсей к нужной позиции во времени относительно праздника Швуес, то логично было бы объединить ее с какой-то главой там рядом с ней, или вот произвести объединение между какими-то близлежащими главами, короче говоря. Тем не менее, то, что мудрецы установили объединение, скажем, глав Бегар Бехукейсей, а не Бехукейсей Бамидбар, или там глав каких-то предшествующих, какие-то две там раньше немножко объединить, и глава Бехукейси подвинется туда, куда надо. Это указывает на то, что именно главы Бехар Бехукейси, они обладают каким-то внутренним содержательным сходством, которое и позволяет им объединиться. То есть они обладают собственной цельностью, поскольку они читаются и отдельно. То есть они существуют и как отдельный организм, самостоятельный, автономный. Но, с другой стороны, в них есть какое-то звено, которое позволяет им родниться, вплоть до срастания. Ребе постоянно настаивает, и вот сейчас как раз повод прочитать скобочки, которые мы пропустили, на том, что эти главы срастаются, и это выражается вот в какой детали. Читаем скобки. «Мецетеот бейдеседрес эйв блой шива круим». Когда эти главы читаются единым порядком, вместе, то они делятся не на 14 чтений, как можно было бы предположить теоретически. То есть, ну вот, две главы читались отдельно в прошлом году, и они, к их чтению вызывалось 7 человек каждый. А теперь они объединились, может быть, надо 14 вызывать человек в эту субботу. Нет, делится она, вот эта совокупная глава Бехар Бехукейси, скажем, объединенная, только на 4, только на 7 чтений. Он нохмер, и более того, мы с Михабрдом сейфом фундерейштер седра, он диасхола фундерцвейтер седра ин эйн алия. Более того, завершение первой главы объединяется с началом следующей главы в одно поднятие к Торе. То есть, ну, согласитесь, мудрецам никто не мешал эти две главы поделить так, чтобы на одну приходилось, ну, скажем, на большую приходилось 4 поднятия к Торе, 4 чтения, 4 вызванных человека, а на другую 3. Даже, кстати, не обязательно, чтобы они сочетались как большее и меньшее, потому что криот бывают разные, и необходимо, чтобы только вот было больше 3 стихов в крие, а больше ничего не требуется. Поэтому любая глава, в принципе, позволяет дробление и на 7, и на 3, и на 4, и как угодно. Тем не менее, если вы посмотрите на объединение любых двух глав, которые, в принципе, объединяются между собой, то вы увидите, что дробление их на выходы к Торе, на Алиот, совершается таким образом, что какой-то из дней, третий, четвертый, объединяет в себе завершение первой главы и начало следующей, что указывает «Мидерзабедерзабер брохали брохала харегу» вместе с общим благословением, то есть перед этим совокупным чтением главы, которая включает в себя кусочек из первой, кусочек из второй, произносится благословение, то есть это вот такое узаконенное чтение Торы, узаконенный порядок изучения Торы, который объединяет в себе эти два фрагмента из двух глав, что, разумеется, указывает на их такое вот родство и срастание, как мы выше позволили себе попробовать высказать. Дарфнен Фарштейн, уходим на абзац ниже, предыдущий мы прочитали. «Восэц динэкуда мишутэфэс фунди сэдэс бэгар ун бэху кейсэй». И необходимо понять с этой высказанной позиции, в чем же заключается вот это вот родственное начало, которое объединяет, родственный момент, который объединяет между собой главы Бехар и Бехукейси. Ну, забавно, что мы действительно, те, кто слушает Двар Малхус, на протяжении уже нескольких месяцев исследуют взаимоотношения между главами Бехар и Бехукейси, в частности, и этот момент. То есть, что роднит главы Бехар и Бехукейси, несмотря на то, что, на первый взгляд, они чуть ли не противоположны. Ну, так вот, здесь аналогичный вопрос задается. По-моему, мы там отмечали, как раз когда начинали учебу, что данная проблема, данный вопрос, он поднимается в Торе неоднократно, в частности, в беседах Ребе. Ну вот, наткнулись на такую неоднократность. Необходимо понять, что роднит между собой главы Бехар Бехукейси, веадраба, и более того, вибалт вигерет камы помним, поскольку, как говорилось многократно, поскольку название недельной главы указывает на ее содержание. А название глав Бехар Бехукейси несут в себе противоположное значение. Как же можно говорить, закончим эту мысль от себя, потому что дальше будет детализация, тоже потеряем мысль, о чем мы говорим. Как же можно говорить об их объединении и срастании, Еще один момент, многократно обсуждавшийся, но на всякий случай для новых слушателей. Названия недельных глав тоже не случайны. И тоже являются частью Торы, и тоже являются моментом Торы, который можно исследовать, и на основе исследования совершать определенные выводы. Рэбе это неоднократно показывает, доказывает, хотя бы тем, что иногда мудрецы избирают для названия недельной главы первое значащее слово из недельной главы, и тогда это кажется просто условностью, а иногда нет, ну и так далее. Так вот, название недельных глав, как любое название, название книги, обычно избирается таким, чтобы как-то выражать внутреннее содержание книги. Даже не важно, внутреннее или внешнее, просто содержание. Название обладает содержательной связью с тем, что оно называет. Название предмета в том числе, но сейчас мы говорим о названии, вот, скажем, литературного произведения или статьи. В нашем случае название недельной главы в Торе выражает содержание недельной главы. Ну, если мы посмотрим на название глав Бегар Бехукейси, то мы увидим, что они призваны вроде выражать содержание противоположное. И если так, то каким образом можно говорить о срастании этих глав воедино? Ведь значит, их содержание противоположно. Почему же оно противоположно? Глава Бегар. Эйфабарг. Бегар – это на горе. Вайсты вагбо – это название указывает на поднятие, на высокое состояние, скажем. Восанавойдеру хонисам мейнтес – с точки зрения духовной работы это означает «восаид давзихлифомим», что еврей иногда должен, каким образом себя вести, «фирт мита брайт катнтейкев», должен вести себя иногда, тема высокомерия, или высокомерие против силы в служении, возвышенности, вознесенности в служении. Обычная практика – это битуль, то есть приниженность, абсолютная скромность, абсолютное исключение какой бы то ни было вот этой вот бравурности, выпячивания себя и так далее. Но бывают случаи, иногда… Это отдельный разговор о том, когда же это происходит, когда же это не только допустимо, но и необходимо. Еврей должен себя вести с bright kite, вот с такой вот широтой. Продемонстрировать свою силу, свою уверенность в правоте Торы, скажем. И свою уверенность в правоте Торы, а значит и в своей правоте. Bright kite он тойкев, с широтой и силой. Ваигба либе бедарки авае. Как сказано по этому поводу в Писании, и вознес сердце свое в путях Всевышнего. Велидугма, например, венескум цуанисин, если еврей попадает в ситуацию, не дай бог, испытания, испытания, связанного с верой, какая-то у него возникает проблема, какая-то через что-то ему такое трудное приходится пройти. Дарфер зихштелн миташтаркайтун азус, эйфнитни спайл вернун байштейн дамнисиен, Азка номер, то он должен, здесь имеется в виду испытание не просто тяжкое какое-то, тяжкое событие в жизни, которое надо пережить, а речь идет об испытании веры, когда пытаются человека склонить на сторону, не дай бог, другой веры, или склонить на сторону безверия, или его заставляют совершить действие, которое будет оскорблять его веру. Под страхом наказания или, не дай бог, под страхом смерти, каких-то больших неприятностей, то тогда еврею приходится, то есть для того, чтобы выдержать это испытание, ему приходится собраться с силами и вести себя, ну вот это вряд ли можно назвать высокомерием, но с силой и наглостью. Мишна нам сообщает высказывание одного из мудрецов, который призывал в служении быть там легким, как лань, сильным, как лев, и так далее. И в частности, азка номер. Кто такой номер? Номер на современном языке номер. По-моему, на современном языке это леопард. Но, как известно, породы животных, они достаточно произвольно назывались словами из этого старого-старого лошаны койдыш, святого языка. Поэтому верить им, веры им никакой нету. в большинстве случаев, кроме тех, которые устоялись и обладали традиционным понятным значением, известным нам значением еще со времен танахических, скажем. Но так или иначе, по меньшей мере понятно, что намер – это какое-то вот животное, которое берет своей наглостью. Аз успоним. Аз каномер. Есть несколько слов, которые обозначают силу. Ну, общеизвестная гвура и менее известная ойз. Айнзайн. Объясняется мудрецами, что имеется в виду вот эти два слова. Ну, понятно, что если есть два слова, несмотря на то, что значение их сходно, они отражают какие-то разные оттенки значения данного понятия, скажем, которые они обозначают. И вот гвура и ойз – это термины, которые обозначают разные типы силы. И поэтому в Мишне, которую мы выше помянули, гвура связывается со львом, а азус, вот этот ойз, связан с намером. Что это за типы силы? Ну, в общем, всем нам они, наверное, знакомы. Есть обычная сила, сила льва, скажем, против которого особенно не пойдешь. Наглый он или не наглый, но уж больно он сильный. Против танка с шашкой как-то не получается идти, даже если этот танк, ну, в общем, как бы танк себя не вел, против него с шашкой на коне. Шашкой наголо, как поляки в начале Второй мировой войны. И идти, в общем, достаточно бессмысленно. А есть, ну и точно так же среди людей есть сильный человек, который своей силой просто способен задавить. И никто особенно и не рыпается против него восстать. За исключением кого? А вот того человека, который обладает силой, называемой ойз. То есть наглостью, вот таким пробивным свойством, которое позволяет иногда человеку достаточно слабому, там, скажем, физически победить того человека, который физически много сильнее его, просто за счет какого-то напора, прорыва, вот именно наглости. То есть наезда такого, невзирающего на фактическую, вроде так вот, абсолютную, номинальную силу противника. И еврею приходится тоже иногда в некоторых ситуациях включать вот такой азканомер. То есть быть не только сильным, как лев, преодолевая внутренние свои какие-то проблемы или внешние проблемы. То есть быть таким вот несломимым, бронебойным, значит, вернее, бронебойный плохо, как танк, короче говоря. А иногда ему приходится быть асканомер, ему приходится быть вот таким вот наглым. И этот момент наступает, когда ему надо преодолеть испытание, когда ему надо восстать против того, что заведомо сильнее его. Ну вот, и это пробить, победить. Так вот, недельная глава Бегар, как-то сегодня у нас очень много всяких отступлений, вступлений и отступлений. Недельная глава Бегар, мысль, с которой мы начали, своим началом вроде указывает на что-то такое, на возвышенность, на такой, ну вот на азус такой, на, ну, не на битуль, во всяком случае, на что-то, не хочется говорить, противопоставленное битулю, но на совершенно другой тип служения, на тип служения, который основан на возвышенности, вознесенности, силе, вот такой широте, прорыве. «Да кеген беху кейсей телейху», напротив того, недельная глава «беху кейсей», Рэба в скобочках добавляет следующее слово недельной главы, «беху кейсей телейху», «если по уставам моим пойдете». Вот это «по уставам моим». «Киим фун хуким». Указывает, естественно, на выполнение хуким. Ну, известный момент. Все заповеди можно условно поделить на три категории. Мишпотим, эйдес и хуким. Мишпотим как рациональные заповеди. Эйдес как заповеди, у которых понятно, рационально. Вернее, понятен и рационален повод. Но совершенно непонятна на самом деле причина, иррационально причина подлинная. И хуким – заповеди, которые изначально иррациональны. то есть которые представляют собой, помните, как раз Двор Малхус тоже это упоминали, Хука Хакактик Зейра Газарти. Это вот устав, который Всевышний высказал, и у нас не дано нам разрешения даже обдумывать на самом деле причины этого приказа, поскольку они исходно за рамками нашего понимания, следовательно, думать по этому поводу бессмысленно. Это как, ну, как бы каприз, в кавычках, со стороны Всевышнего. Приказ, который в раскрытой форме, в отличие от других, во всех заповедях есть элемент хока. Но вот хок – это приказ, который исходит со стороны иррационального в раскрытой форме, не одеваясь в одежки каких-то понятных, там, скажем, представлений, логических ходов. Так вот, выполнение хуким, бехукейсе телейху, по уставам моим пойдете, из фарбунден ун фодерт битуль, он связан, оно вернее, выполнение хуким связано и требует битуля, связано с битулем и требует битуля, ну, по понятной, в общем, причине. Хуким мизме микаем, дер фарвос хукаха кактик зейра газарти. Хуким мы выполняем только по той причине, что Всевышний так сказал, сказал, как отрезал к зейра газарти. Всегда мне нравится эта игра слов. Ун эйн хоршус ли гаргер ахарего. И запрещено даже, собственно, обсуждать как-то этот приказ. Ну и понятно таким образом, что если какие-то другие приказы мы можем выполнять, видя в этом определенное там благородство, какое-то благо вообще для себя и для человечества, для семьи, для духовности мира и так далее. То есть мы можем там какие-то усмотреть, ну там, выполняя заповедь «не убивай», хотя это бывает очень трудно, мы все-таки понимаем, что мы поддерживаем как-то вот человеческое сообщество, в состоянии далеком от джунглей стремимся к тому, чтобы превратить человеческое сообщество в более цивилизованное. Ведь если бы каждый убивал, то в случае заповеди Хуким никакой, даже вот, никакой возможности подлезть к ним нет, чтобы прояснить их смысл. Скажем, ношение шатнес, смеси шерстяных и льняных волокон. В чем здесь благородство? В том, что я не ношу смеси шерстяных льняных волокон. В чем здесь высота? Я выполняю это требование только постольку, поскольку мне оно дано, как требование товарища старшего сержанта копать отсюда и до заката. Я не понимаю, зачем это делать. А зойго дер эйбиштер мем гейсен фолгмен дем цивуй. Подобно этому Всевышний, вернее, Всевышний здесь, в случае Хуким, приказал следовать некоторому указанию. Хоч мы вейснидем там, одер нохмерас из гэпэха сэхэлба там. Несмотря на то, что это, что нам неизвестна причина, по которой нам надо следовать этому указанию, и более того, может быть, данное указание и не обладает никакой причиной, или вообще противоположно логике. Противоположно смыслу, отдельно смыслу, не имеет смысла, или даже противоположно разуму и, вот, возможно, мы нашему понимаем, вызывает у нас недоумение. Вот Двор Малхус мы поминали с вами, читали где-то в сносках высказывания мудрецов относительно того, что именно заповеди Хуким являются мишенью порицания и всякой иронии, издевательств со стороны как раз неевреев. Ну, поскольку они абсолютно непонятны, и выполнение их может выглядеть со стороны дико. То есть, если не понимать, что они выполняются изначально только по той причине, что их приказывает Всевышний, и выражают таким образом, выражают, вот, в них есть в очень большой мере элемент такого вот слепого подчинения, связанный с тем, что мы признаем за собой полную неспособность на самом деле постигнуть божественную волю в ее существе, понимаем, в большей степени осознаем, с чем мы сталкиваемся, с какой степенью непостижимости мы сталкиваемся, говоря о Всевышнем и его воле. Но вот если это не понимать, то, конечно, какие-то моменты слепого, как, ну, на самом деле, любые моменты слепого подчинения, они способны вызвать иронию и улыбку, скажем, слепое подчинение кумиру или слепое следование каким-то авторитетом, значит, надуманным среди людей, оно естественным образом вызывает иронию, недоумение. Ну вот со стороны людей несведущих или со стороны людей далеких от еврейства, чуждых еврейству, скажем, выполнение такого рода приказов именно является предметом насмешки, может являться предметом насмешки. Почему? Потому что здесь речь идет о слепом подчинении, действительно. Причем по условиям игры, то есть априорно. И, разумеется, человеку для того, чтобы выполнять такие приказы, нужно ощущать себя, ну, в какой-то степени ничем. То есть находиться в битуле. Для выполнения каких-то других приказов достаточно просто, ну, там, скажем, разума, я могу проговорить для себя, почему я выполняю данную заповедь, чем это полезно. И это меня, естественно, мотивирует, стимулирует. А в выполнении заповеди типа хок, хуким, у меня нет такой зацепки. Я могу просто выполнить или не выполнить. И иногда для того, чтобы выполнить, мне приходится отменить себя немножко, убрать себя. Таким образом, получается, что название недельной главы Бехукейсы, а название выражает содержание недельной главы, указывает на начало, которое вот о приниженности, о битуле, в противовес все-таки тому, на что указывает название недельной главы Бехар. Пункт Бейс. Ветман эс фарштейн бегэк дэм абиюр индэм шэм асэдра аришойна лоит минэк исруэл. Станет это понятно, что это первый исходный вопрос, который, может, и забылся. Каким образом связаны между собой главы Бехар и Бехукейсы до такой степени, что они периодически срастаются воедино в один комплекс Бехар-Бехукейсы. Это станет понятно в свете объяснения, которое мы сейчас предварительно дадим, названию первой главы согласно обычаю Израиля. Востой Раги, который... обычаи Израиля, так же, как указания мудрецов и любые вещи, относящиеся к устной Торе, является Торой. Бегар. То, что эта глава называется Бегар. Мы уже поднимали выше тему, что не только деление на недельные главы, не условно, не формально, а содержательно, но и название недельных глав, хотя оно является всего лишь еврейским обычаем, тоже содержательно, именно на основе этого мы выше высказали мысль, что название недельной главы выражает ее содержание. Делахиура из Нитмуван, на первый взгляд, непонятно. Дерикера от Гоши из Дохлахиура Индем Ворд Синай. Недельная глава Бегар начинается со стиха «Вайдабер Авая эл Мойше Бегар Синай Леймейр». Говорил Бог Мойше на горе Синай, ну и дальше излагается, что же он ему такое говорил. Ну, согласитесь, что главным в словосочетании Бегар-Синай на горе Синай в данном контексте является слово Синай, по всей видимости. То есть то, что Всевышний обращался к Мойше на горе, ну, это, в общем, наверное, несет в себе смысл. Тут уже такая получается игра нечестная, потому что мы-то знаем уже, что гора как понятие очень крепко связано с Торой и с идеей ее дарования, но все равно Бегар Синай, на горе Синай, если предложить человеку, особенно человеку несведущему, не изучавшему вместе с нами Двар Малхус, предложить ему навскидку сказать в этом словосочетании, какое слово является главным, основным, определяющим, несущим в себе главный хидуш, ну, наверное, то, что это гора Синай, а не другая гора, не гора Эльбрус. Получается, что главным словом здесь является Синай. Дерой с гетейлтер барга и ввелхн эсэс гигебн геворн тейра. То есть, это вот именно конкретная гора, отличающаяся от других гор, на которой была дана Тора. Если так, то недельная глава должна была бы называться Синай. Ну, потому что она не называется Вейдабер, скажем, и говорил Бог Мойше, и так далее. Она же не называется Вейдабер или Мойше. Она называется не просто по слову какому-то, первому слову недельной главы, ну хорошо, Вейдабер много где говорится. Она называется по первому основному значащему слову, скажем, в недельной главе обычно. Ну и с этой точки зрения она должна была бы называться Синай, ну или по меньшей мере Одралколпоним Бегар Синай. Или по меньшей мере вот двумя словами Бегар Синай, словосочетанием. Тем более, что Гар Синай это такое вот сопряженное словосочетание. Синайская гора. Вимер гефинен бай нох седрейс, как мы находим у других недельных глав, как, например, Хай и Сора, Везо и Саброха, которые называются двумя словами, словосочетанием из недельной главы, из начала недельной главы. А за им номен из фунцвейвертер. Ви паздер номен бегар, насколько вообще уместно название недельной главы бегар, которая вообще, в принципе, на первый взгляд, не учитывает, о какой главе, о какой горе здесь идет речь. Ну, начинающий изучать Тору, если его неожиданно спросить, на самом деле, если меня неожиданно спросить, я тоже растеряюсь, просто от неожиданности. Спросить его, а при чем тут Бегар, а при чем тут гора? Это про альпинизм что-то? Он может растеряться и не сообразить, что здесь Бегар Синай, что это речь о том, что на горе Синай там были даны определенные заповеди, и сейчас о них в недельной главе будет рассказываться. Если так, то назвать главу словом «гора» на горе, на первый взгляд, бессмысленно и странно, не упоминая о том, что это за гора, ведь все величие-то в том, что это какая-то особая гора. Дишайлы из ног штаркер, вен мирет вегн дамеироя и навейда савая. И этот вопрос еще в большей степени усиливается, если мы обсудим то указание, которое следует служению Всевышнему, осмедар фаруис немен фун гар Синай. Из вот этого словосочетания гар Синай, которое выше было предложено в качестве названия, правильного названия недельной главы. Кехамейну зогн. Аздертам восьмый год ойзги клипнтым гар Синай давка цугебна эфим дитейра. Наши мудрецы заявляют, что причиной тому, что именно гора Синай была избрана из других гор для того, чтобы дать на ней Тору, извайл маких микол турайо. Это то, что она наинизшая, наиболее низкая из всех других гор. Эрас нидерикер фуналы барк. Она ниже всех других гор. Воздост трокн зих адовар вегипухой. Что несет в себе, разумеется, совмещает в себе такое определение противоположности. Фунен зайт вайздес виз биз дарв зайн шифлус макех. То есть, с одной стороны, это указание на низость. Это низкая, наиболее низкая из всех гор. Оберфундер цвейтер зайт, но с другой стороны, и за их Синай агар, несмотря на то, что самая низкая гора, но все-таки это гора. Это не равнина, и уж тем более не долина. А это именно гора, пускай самая низкая. Вайлафаль пиазес мамонзих фунаидн дитнуя фуншифлюс. И вот это словосочетание гар Синай указывает на то, что в то же самое время, несмотря на то, что от еврея требуется в служении приниженность, то раз не дзайн и на нейфен, а змезол верного виа наскуфа не дрессес, он в то же самое время должен сохранять свое достоинство. И не быть как порог, который все топчут, выражая словами мудрецов, хас вышел. Но вместе с приниженностью, вместе с битулем, он должен быть вот как мы объясняли выше как раз достаточно подробно, в определенные моменты он должен проявлять силу, стержень определенный, широту и так далее. Широта на самом деле здесь, конечно, не совсем в русском смысле подразумевается. Под широтой в русском понимании, насколько я понимаю, видится какая-то щедрость скорее, там или широта воззрений. Вот «брайткайт», я некоторое время думал, что «брайткайт» — это слово «bright», как на английском «bright», яркость. Ну вот, на самом деле смешно, но где-то это близко. Совершенно неверно, но дает какое-то представление. То есть, это широта в смысле, вот как внутреннего стержня. Вот если битуль — это свойство, способность не занимать место, то брайткайт — это вот способность захватить пространство, скажем. То есть, такая агрессивно возвышенная позиция в моем представлении. «Ун дитсвей ньоним зайнадер хилк свишн дитсвей вертер бегар ун синай». И вот эти две идеи, две подачи, которые в нормальной ситуации, бегар синай, они объединены друг с другом. То есть, указывают на какое-то такое вот особое свойство человека. Они являются различием между словами «гар» и «синай». «Бегар ваэстэй виснайсус вэтойки фаводэм». «Бегар» указывает на вознесенность, такую вот чуть ли не высокомерие, возвышенность, стержень, силу и так далее, брайткайт человека. Машенкин синай алейн, синай отдельно от бегар, указывает нит унтерштрайхен зигдербай, а засред зихвегнагар, не подчеркивает идею горы. То есть, когда говорится просто синай, то не обязательно имеется в виду гора. Кстати говоря, по контексту так оно и есть. Синай отдельно указывает на идею битуля. Синай алшем асне, как объясняет Рамбан в соответствующем месте своего комментария, название Синай является производным от сне, колючего, ну, обычно переводится как терновник, но та же песня и с породами растений, что и с породами животных. Не вполне понятно, что это, но какой-то колючий кустарник, в котором явился Всевышний. Помните, неизгораемый куст, в котором явился Всевышний Моше Рабейну перед тем, как дать ему поручение вывести евреев из Египта. Так вот, Синай от слова «сне» – «во сне из шофал михола илон и шебейлам», а «сне» – это наименьшее из растений, наиболее низкое из растений, из деревьев, которые в мире есть, как сообщает нам Мидраш Мойс Раба. «Издох муван», и понятно таким образом, то, еще раз, значит, повторим, потому что растянулись рассуждения. То есть, «бегар синай» указывает на то, что в евреи должны присутствовать одновременно и битуль, и определенный стержень, быть он не должен подчиняться обстоятельствам так, что вот все по нему будут ходить. Он должен сохранять достоинство. Но, когда эти слова отдельно, они указывают каждое на свое. Их объединение – это разговор сам по себе. А когда они по отдельности, то они указывают на противоположности. «Бегар» указывает на вот эту вознесенность, крепость, «брайткайт». А «синай» указывает на приниженность. Кстати, не понимаю, почему Рэбби не повторил вот этого аргумента, что «синай» – самая низкая из всех гор. Тоже на приниженность все-таки. То есть, Синай вообще не указывает, не обязательно ассоциируется с горой, а с точки зрения своего названия указывает на максимальную приниженность Синай от слова «сне». «Издох мувен», тогда понятно. «Асфунди цвейньони макбоави битуль», что из двух моментов «высота» и «битуль», нескладно получается в переводе, потому что антонимом битулю будет ешус на самом деле. Здесь Рэбе заменяет это слово на агбога, подразумевая то, что ешус как однозначно негативное свойство человека, высокомерие и так далее, здесь не подразумевается, а имеется в виду именно вознесенность в путях Бога, возвысил сердце свое в путях Бога, что-то такое. Вот на русский как-то перевести, пока у меня идей нет. Ну вот, так надо понимать. Из де рикер майла, значит, отсюда понятно, что из этих двух вещей, агбоа и битуль, давайте не переводить тогда, главным достоинством является битуль. Нордербайба вонтмен, но при этом Тора как бы предостерегает, а за стороны зайн битульки аскуфа анидресес, что вот этим порогом, по которому все ходят, тоже не надо быть при этом. Но это все-таки при этом. То есть главное это битуль, но при всем битуле надо сохранять вот достоинство. Нидресес дурх едер фус. То есть всякая нога по тебе топтаться не имеет права. Нельзя создавать ситуацию, при которой все будут по тебе ходить. Но размузай натнуя фунтеки вагбо лифомим. Ну, иногда надо проявлять определенную такую возвышенность. Векемаймер хахамейну, а за талмит хохам дар вгобен эхот мишмойны бишминис фунгайва. Вот нит мэр хасвешолом. И согласно высказыванию наших мудрецов, что талмит хохам для того, чтобы быть способным противостоять социуму, скажем, противостоять мнению, там, чужому мнению, он должен все-таки в себе иметь от восьмой из восьмой части высокомерия. Но не более, не дай бог. То есть, к чему Рэбе подводит? «Гайнт ви пасон руфен диседра мит номен бегар алейн». Тогда непонятно, как можно взять слово «бегар», оторвать от Синай, если главное содержание в Синае, основное в Синае, а Бегар – это что-то такое дополняющее Синай. Оторвать от Синая и вообще поставить в одиночестве во главе угла. Бло из Акбо, то есть указывать именно на возвышенность отдельно от битуля. Оно из Лозенда – рикер Синаю битуль. И оставить без упоминания главное – Синай и идею битуля.